Здравствуйте! Вы смотрите пятую лекцию из серии «Фундаментальная психология». Я хотел уже переходить к проблеме нового времени, чтобы показать постепенно, как исчезало представление о душе в новое время и как потом рождалось уже после исчезновения души психологии. Но подошел к такой теме, что в новое время под душой понимает в начале нового времени у его творцов, основателей, у Галилея, у Ньютона, Фрэнсиса Бэкона или у Декарта, под душой понимался разум. И, конечно, прежде чем подойти к осмыслению к судьбе души в новое время, в европейское новое время, необходимо все-таки не спешить и сделать шаг назад и еще раз посмотреть, как в традиционном обществе, в политеистических культурах, монотеистических культурах формируется представление о разуме. Итак, то, что мы говорили о душе на предыдущих лекциях, мы говорили о душе в целом. И вот в архаическом обществе, в культурах, таких как мы разбирали у чукчей, у индейцев, у некоторых африканских народов, представление о душе человеческой не сильно отличается от души других существ. То есть, в принципе, отсюда и возможность представить себе общество грифов или общество мышей как человеческое сообщество, потому что все они, и люди, и духи, и покойники, и звери, и животные, они наделены душой. И вот эта душа, она принципиально разная по масштабам, по каким-то определенным измерениям, но она принципиально одинакова. Поэтому, собственно, человек из этой ткани одушевленных существ так не выделяется. Это некоторая условная точка на пересечении духа и тела. Можно так сказать, что душа, пересекаясь с телом, она образует человека. Вот среди того, что мы называем человеком, это наш взгляд в нашей перспективе. У грифов, грифы тоже себя считают людьми, и поэтому у них есть душа, тело и то, что между ними. Вот это то, что между ними называется человек. И, соответственно, в таком представлении архаичном человек не выделяется строго из других существ. Хотя, на самом деле, эти существа и выстраиваются в некоторую сетку по мере более духовных и более телесных, скажем, находящихся условно над человеком и под человеком. Но эта вертикаль еще относительно крайне перспективистская, и, соответственно, человеком может быть названо любое в конечном итоге существо, потому что все существа друг друга, существа своего же вида, воспринимают как людей. Отсюда вот это представление, широкое представление о людях. Когда мы переходим от архаических обществ и архаических культур к метафизическим культурам, в политеизме, к эллинской философии или к таким развитым политеистическим традициям, как индуизм, буддизм, зороастризм, конфуцианство, или даосизм, или египетская традиция, то здесь уже человек и человеческая душа начинает более контрастно выделяться. То есть здесь возникает представление о людях как о существах, хотя и занимающих промежуточное положение между духами, ангелами, богами, которые чьи души чище, чьи души более душевных, в каком-то смысле, чьи духи более сильны и более контрастные, чем человеческие, но на самом деле отличаются люди и от других существ, от зверей или других предметов нашего мира, как наиболее высокая душа среди них. И вот так постепенно это промежуточное сознание делает человека самым душевным среди телесных, среди более телесных существ, ну и самым телесным среди более духовных существ. В общем, человек оказывается в центре. Причем в архаических обществах этот центр был плавающий. Человеком мог оказаться, как мы говорили, предмет, дух или животное. В метафизических культурах, там, где происходит некоторое очищение, рафинирование представления о душе, и где возникает тот дуализм, о котором мы говорили, дуализм между душой человека и душой в чистом виде, то есть Богом, вот где вот эта дистанция между душой, данной нам, и душой, которую мы постулируем как некое чистое абсолютное существование души в ее чистом виде, душой как таковой. Зейле альс зейле, гайст альс гайст. Вот когда такой дуализм возникает, то и человек начинает становиться все более и более определенным видом. То есть эта дистанция от человека и Бога, или человека и чистого духа, она проецируется на дистанцию между человеком и нечеловеком среди зверей и других, или, например, покойников или предметов. То есть эта дистанция, она вырисовывается сразу в двух направлениях. Вверх, в сторону духа, и вниз, в сторону тела. Так постепенно человеческий вид из условной засечки в этой духовной ткани разных душ, пересекающихся с телами в архаической культуре, так представление о человеке становится неким видом, некой постоянной величиной. Так возникает человек как таковой. Уже не условный человек на пересечении души и тела, а безусловный человек. Человек как нечто принципиально отдельное и отличное от бестелесных сущностей, тем, что его тело конкретно видимо и ощутимо, и отличное от менее духовных, менее одушевленных сущностей. И вот тут теперь вопрос, чем же оно отлично от них? Здесь и возникает представление о разуме, то есть о разуме как особом свойстве человеческой души. Отсюда вот Аристотель определяет это так, что есть три типа душ. Под душой он понимает способность управления телом. То есть, когда тело управляется чем-то, что ему присуще. Низшую душу он называет вегетативной, растительной душой. Она способствует увеличению объема тела, но это тело находится на месте. Оно еще имеет корни, оно не сдвигается. Существует душа животная, которая движет животным и уже отрывается от своего топоса, места, где живет растение, и увеличивает его в объеме, позволяет расти животным и одновременно двигаться. И третий тип души – это душа человеческая, которая имеет в себе внутри растительную душу, она отвечает за рост тела. Животная душа, она отвечает за передвижение, за автономное передвижение. И еще третьим свойством человеческой души является разум. Дальше уже выше начинается только Бог. То есть, собственно говоря, человек находит свое более константное место в иерархии душ. И отличием человеческой души является от души животных или других существ, является наличие в нем разума. При этом здесь тоже этот разум является признаком избранности человека среди недочеловеческих существ в иерархии, но одновременно этот разум сближает человека со сверхчеловеческими существами, с Богом и с Духом. То есть наличие разума является уникальным определением человека, когда мы сравниваем его с недочеловеческими видами, с животными, растениями, камнями и другими предметами. Но когда мы сравниваем человека с божественными существами, с душами более высокого, более рафинированного толка, то и они как раз близки в этом смысле человеку, но и тоже наделены разумом. То есть вот разум становится некоторым точкой входа в верхнюю половину, условно говоря, душевного мира и одновременно границей с существами, тоже с душами, опять же, с душами, которые находятся глубже в телесном мире, которые глубже помещены в тело. Вот такого различия выделенного разума, такой границы между разумным и неразумным, и такой фиксации человека посредине этой иерархии, не знает предшествующее архаическое представление о душе. Вот это очень важно. Вместе с разделением душ на чистое, божественное и менее чистые все остальные, в этой метафизике по мере все больше и большего уточнения этого дифференциала, этого зазора, складывается представление о сознании, о разуме. О разуме, которое является свойством верхних душ. То есть души делятся на две категории – разумные и неразумные. И люди занимают здесь промежуточное положение, потому что они наиболее разумны из телесных существ, из плотно-телесных существ, и они наиболее телесны из разумных существ. Занимая это промежуточное положение, эта промежуточность, которую мы уже видели в определении человека в архаических обществах, становится здесь некой константой. То есть человек замирает как вид, и замирая как вид, он проводит некий горизонт специфический среди разных типов душ. И этот горизонт совпадает с пониманием, с представлением о разумности. Вот факт разумной души становится точкой разделения, которая разделяет души, все души на неразумные и разумные. Соответственно, человек занимает здесь промежуточное положение посередине между богами и предметами, и, соответственно, это становится его собственным признаком. То есть, когда мы говорим о человеческой душе, уже сравнивая ее с душами недочеловеческих в этой иерархии существ, мы говорим, это разумная душа. Теперь, свойство разума – это особое качество души, способное к мышлению, к очень контрастному разделению. В каком-то смысле начало мышления и дифференциалов есть у любых существ, даже у самых простых. Клещ, например, способен различить свет и тень. И, находясь на ветке, он переползает из зоны света из зоны тени в зону света, осуществляя тем самым некое развлечение. Но вот такое простейшая форма развлечения не свойственна подчас даже вот и низшим животным, и амебам, совсем одноклеточным существам. И в каком-то смысле некоторые развлечения свойственны даже неодушевленным предметам. Так вот, можно сказать, что вот поскольку свойство разума – это свойство развлечения, дифференциала, отделения одного от другого, то в каком-то смысле вот понимание этих границ, этого различия, оно свойственно самым разным существам. Разум становится, собственно, разумом, как человеческим и дальше уже там сверхчеловеческим свойством, тогда, когда это развлечение достигает определенной, довольно условной, поначалу вообще условной, а дальше все более и более определяемой степени контрастности, когда душа начинает очень резко различать. И в каком-то смысле, когда она начинает различать настолько, что способна порвать связь между вещами или явлениями. Вот это, пожалуй, наиболее яркое представление о именно человеческом разуме, человеческом рассудке. То, что, например, определено в греческом термине «дианоя». Дианоя, диа – это различие, ноя – это мышление. Вот эта способность к рассуждению, к разумению, которая расчленяет, причем жестко, аналитически, анатомирует явление, говоря, вот это одно, а это другое, и это другое совсем другое, чем Ганс Андре, чем это. Вот это представление о провидении восстанавливаемый, о разделении между двумя частями явления, так, чтобы они были необратимо расчленены, вот эта способность разделять без возможности восстановить, это свойство как раз очень пронзительного размышления, которое считается, что свойственно людям и более высоким сверхчеловеческим существам. Но эта способность к такому привативному мышлению, мышлению, разделяющему одно от другого, к дианои, к рассудочной деятельности, к разумной деятельности, оно свойственно именно человеческому разуму. Соответственно, эта особенность ложится в определении вида. Аристотель говорит, что человек – это живое существо, наделенное логосом, зоон, логон, эхон. И вот этот наделенный зоон – животное, живое существо, зверь. Логон – это логос, это мышление, разум, как раз вот этот разделяющий разум, разум расчленяющий, а эхон – имеющий. То есть вот животное, имеющее способность к такому строгому разделению. Это определение Аристотеля. Соответственно, именно человек становится таким разделяющим, носителем такого разделяющего разума. Этот разум становится свойством души. То есть души бывают разумные и неразумные. Вот та душа, которая наделена разумом, считается, с нее начинается отсчет человеческого и дальше сверхчеловеческого, ангелического и божественного. Вот эта способность к дианое, к рассудочности, представляет собой именно особенность человеческой души. Конечно, человеческая душа в политеистических традициях, которые сейчас мы рассматриваем, не является, не сводится только к разуму. В частности, можно рассмотреть тройственную модель души, описанную Платоном в Федре, где Платон говорит, что душа состоит из трех начал. Это потом было взято в основу последующих философов очень многих школ. Что душа уподобляется колеснице. На колеснице есть колесничий, кибернетес, тот, кто управляет, кормчий, который ведет эту колесницу, управляющий колесницей. Есть белый конь, который называется сиумас, то есть ярость, или некое такое начало, агрессивное начало. И есть черный конь, который называется эпитумия, обозначающий телесные стремления. И вот колесничий едет на своей колеснице, запряженной двумя конями. Изначально Платон описывает, что нормальное положение души вот этой колесницы в кавалькаде богов. Впереди стоят боги, они ведут за собой колесницу, а за ними идут обычные человеческие души, которые являются рядовыми этого воинства, которое едет по небу. И каждый колесничий управляет своими конями. В этой картине души, состоящие из трех начал, колесничий соответствует как раз разуму. Вот это тот логос, который направляет человеческую душу. Это вот специфика человеческой души. Черный конь считается стремлением к телесности, к материальным наслаждениям, к похоти, к еде, к телесным взаимоотношениям, а белый конь считается носителем такого яростного, горделивого, тщеславного начала. Соответственно, душа таким образом состоит из трех сторон, и человеческая душа определяется конем, белым конем и кормчим, потому что, хотя на самом деле некоторые свойства, например, такое свойство мужества, ярости, присущие и некоторым животным, львам, например, тиграм, пантерам, то есть, но большинство животных как раз оно двигается, движимо такими простейшими эпитюмией, то есть тем, что соответствует черному коню в колеснице души. То есть некоторые свойства коней, они характерны и для человеческой души, и для животных, а вот разум, наличие этого кормчего, кибернетоса, который управляет колесницей, это свойство только человека. Это его уникальное свойство. И здесь тоже в этом картине кавалькады богов можно увидеть, что эти души, человеческие души, фактически повторяют и своей структурой, и своим нормальным времяпровождением жизнь богов. Они тоже скачут вместе с богами, и, согласно Платону, лишь когда они теряют управление этими конями, конями ярости, страстной ярости или конями похоти, тогда колесница сбивается, падает, и человек оказывается в теле. И его задача восстановить контроль над этой колесницей, укрепить свое разумное, философское, божественное начало, подражающее богам, божественное само по себе, и снова направить колесницу по правильной траектории после смерти, вернувшись на эту орбиту кавалькады богов. Вот цель человеческой жизни. Так описывает тройственную структуру души Платон, и обратите внимание, что разум здесь выделяется. Выделяется как кормчий, как некое особое начало, как и добродетель разума этого свойства души – это фронесис, то есть способность к сосредоточению на самом себе, способность к мышлению и к созерцанию богов. Вот здесь тоже важно, что в этом представлении о разуме очень важно соотношение человеческого сознания и божественного сознания. То есть человек есть человек, и душа его есть человеческая душа, в той мере, в которой она соотносит себя с божественной чистой душой, то есть с душой как таковой. В этом как раз традиционный аспект соотношения метафизических традиций, который утверждает единство высшей души и низшей души, чистой души и нечистой души, и разум в данном случае является как раз той смычкой, тем инструментом, с помощью которого достигается единство двух – верхней души, вечной души и временной души, души, оказавшейся в теле. За счет разума, за счет тренировки этого кибернетоса, этого корчего, за счет его просвещения, за счет его усиления, за счет воспитания через пайдею, через культуру, воспитания силы и могущества этого разумного начала, душа и возвращается на свой божественный путь. Интересное представление у Аристотеля о душе, об уме. Аристотель не разделяет, по крайней мере, формально это представление о трех частях души Платона, он об этом не говорит, но он говорит об уме, очень интересная вещь. Он говорит, что в уме есть два режима функционирования. Есть нус поэтикос и нус пафетикос. То есть есть ум творящий, поэтикос создающий, от поэсис, то есть творение, создание. Это активный интеллект, так его переводили на латыни, intellectus activus. И есть пассивный ум, nous patheticos, который воспринимает уже сконституированные активным умом формы. Воспринимает их, концептуализирует и с ними оперирует дальше. То есть на самом деле представление об уме здесь уточняется таким образом, что человеческий ум, вот собственно человеческий ум, это nous pathetikos, то есть это пассивный интеллект, который воспринимает предметы внешнего мира и с ними потом оперирует. А вот nous poetikos или активный интеллект, это свойство того, что находится глубже, чем человека. Это свойство божественного ума. То есть nous poetikos – это божественный ум, а nous pathetikos – это человеческий ум. Они насажены как бы на одну ось, но nous pathetikos находится ближе к границе материального мира. То есть, по сути дела, существует здесь градация не только души, божественной души, человеческой души, но и божественного интеллекта, который является активным, творящим, творящий ум, и страдательный ум, ум, который воспринимает сотворенное. Соответственно, вот это представление между активным и пассивным умом тоже чрезвычайно важно, и важно обратить внимание на цель человеческого воспитания по Аристотелю. Nous pathetikos, то есть человеческий разум должен максимально приблизиться к nous poetikos, к творящему божественному уму, и точно так же, как в случае души, низшей души и высшей души, божественной души, осуществить их синтез или единство. Таким образом, nous pathetikos, или разум, или кибернетос кормчий у Платона, становится отличительной чертой человеческой души. Так мы в душе фиксируем некоторое начало, которое становится приоритетным и главенствующим. Если мы посмотрим, как разбирает индуистская традиция представления об уме, то здесь мы также увидим, что душа, атман или я, о чем мы уже говорили, дживатман, живая душа, она может существовать в четырех измерениях. Эти четыре измерения души соответствуют четырем состояниям человеческого ума. Здесь также, как и в греческой традиции, постепенно представление о душе в дживатма сводится к представлению о мысли. В первое состояние человеческой души, или в данном случае уже тождественно человеческого ума, это бодрствование, когда человек воспринимает, человеческая душа воспринимает все с помощью пяти чувств. Второй уровень, более глубокий, это вот важно, это уровень сна. В сновидении душа воспринимает вещи и явления более прямо, более непосредственно. Третий уровень – это сон без сновидений, когда душа воспринимает и ум воспринимает сам себя. И, наконец, четвертый уровень – это и есть сам высший божественный атман, который есть брахман. И когда человеческое сознание двигается не вовне, как в бодрствовании через органы чувств, а собирается поэтапно через сон, потом через сон без сновидений, возводит к тому, откуда этот сама мысль рождается. И вот это четвертое состояние, это и есть, собственно, сам атман. Здесь мы также видим, как в случае нус паэтикос и нус патетикос, дуальность между божественным умом и человеческим, и цель человеческой души подняться к божественной душе, так движение мысли является как раз этим, в каком-то смысле, методом, с помощью которого это возвышение и осуществляется. То есть человеческое мышление, согласно этим учениям, этим религиозным, философским моделям, должно человеческое сознание смотреть не вовне, разбрасываясь во внешнем мире, а сосредоточиться внутри, на себе и глубже сдвигаться в сторону своего внутреннего истока. И одновременно это движение внутрь, оно соответствует движению вверх, возвышению или полету. Платон говорит, что душа таким образом отращивает крылья. Но она отращивает крылья через ум, который присущ, через ее интеллектуальное измерение. Соответственно, ум становится приоритетной стороной души, хотя во всех этих учениях, и у Платона, как мы видели, и в индуизме, кроме ума, в душе есть еще определенные измерения. Вот, например, то, что отвлекает душу от самой себя, от движения к своему истоку, то, что заставляет поток мыслей, поток сознания двигаться от человека вовне, вот это тоже душа, но это душа экстравертно ориентированная, это душа антиинтеллектуальная, это те два коня, которые несут колесницу куда-то прочь от той цели, которую ставит кибернетос или ум. Теперь интересно, что особое значение ума открывается в буддизме, который, критикуя индуистскую онтологию, индуистское учение об атмане, постепенно приходит к представлению о том, что весь мир есть продукт сознания. В частности, такое учение Алая Виджнана, то есть существует некоторое вместилище сознания, внутри которого происходит движение ума, и это движение и создает иллюзорные миры. Соответственно, цель буддиста – погасить движение ума, то есть точно так же, как в индуизме в этом смысле, подвигаться от распыления сознания вовне, не для того, чтобы создавать эти миры, как некоторые иллюзорные пустые формы, а наоборот, сосредоточиться в себе и, двигаясь в себе, прийти, но не к атману, как в индуизме, а к уму Будды, потому что Тадхагата Гарбха, то есть учение о зародыше, о теле Будды или уме Будды, Тадхагата Гарбха, вот это учение, оно призывает двигаться сознание в обратном направлении от внешнего мира, то есть сконцентрироваться на самом себе все глубже и глубже, чтобы достичь некого внутреннего просветления и пробуждения. И тоже пробуждение в буддизме, можно сказать, как и в философии Платона, Аристотеля или в индуизме, достигается с помощью ума. То есть человек здесь берется как ум, как некая засечка, и движение этого ума должно быть обращено в обратном направлении от обычного его состояния, когда он рассеивается вовне, создавая иллюзорные формы. Он должен не создавать иллюзорные формы, а наоборот сосредоточиться на самом себе и погасить свою деятельность, достичь определенного состояния неподвижности и то, что называется нирваной. Интересно, как решается проблема ума в зороастрийской традиции, о которой мы тоже говорили. Здесь речь идет в зороастризме об особом творении, которое состоит из двух частей. Творцом выступает бог света, Ахура Мазда, положительный бог, бог, который борется с другой душой, с Анграманию, Ахриманом. Так вот, это творение происходит в два этапа. Вначале бог Армуз творит мир, который называется Менок. И вот этот мир Менок, это, собственно говоря, и есть мир ментальный или мир ума. То есть это умное творение, некий мир идей. Или снова мы приходим к представлению об умной структуре. То есть ум приобретает характер некого наличия, некой онтологии, некого бытия. Соответственно, или можно назвать это творением духа, духовным, или творением души как таковой. А вторая часть творения – это мир гетик, мир костный. Гетик от слова «кость». Кость в зороастризме, в иранской традиции, древней иранской традиции была синонимом материи, как у греков древесина, так у иранцев кость. Так вот, этот мир гетик, мир, состоящий из костей, плотский мир, он является вторым актом творения. И, соответственно, между миром Гетик и миром Менок стоят люди. Люди, как имеющие доступ и к миру Менок, миру мысли, и к миру Гетик, миру тел. При этом, на самом деле, в отличие от манихейских традиций, позднейших иранских традиций, изначально зороастризм рассматривает мир Гетик, мир тел, как благостные и созданные тем же самым Творцом, что и мир Менок. Но постепенно злой дух Анграмани нападает на творение Ахура Мазды именно снизу, со стороны материи, и захватывает части этого телесного мира под свой контроль. А единственное, что он не может справиться, это мир Менок, вот с этим ментальным, духовным миром, то есть с разумом, с небесным разумом, а вот постепенно все телесное, земное и материальное, вот этот злое начало, злая душа захватывает. Соответственно, человек в данном случае мыслится как носитель воинствующего ума, который борется против контрума Ахримана за контроль над сферой телесного. Это тоже такой интересный подход, но снова человек становится носителем именно этого интеллектуального начала. Так постепенно вот в этих разных традициях мышление приобретает все больше и больше и более выделенное значение. То есть человек постепенно отождествляется с умом. Когда, то есть его душа отождествляется с умом, остальные качества, которые души человека, которые он делит с другими существами, недочеловеческими в этих более строгих иерархиях, они рассматриваются как второстепенные, а собственно наличие сознания, наличие ума оказывается первостепенным. Еще больше, намного больше, это разумная структура души усиливается в монотеистических религиях, в иудаизме, христианстве и в исламе. По сути дела, здесь возникает очень интересный момент, что если в политеистических, языческих традициях, религиях и философиях утверждается, что человеческая душа и, соответственно, ее разумная часть, и божественная душа, и божественный ум в своих истоках представляют собой одно и то же, то есть они являются единосущными друг другу, поскольку они представляют собой разные наклонения одной и той же действительности, только одна чистая, другая замутненная, замутненной телесностью. Поэтому на самом деле между Богом и человеком, между душой человека и душой Бога, и умом человека и умом Бога существует некая непрерывность, некий континуум. И в этом специфика как раз политеистической метафизики, а не в том, что они признают или не признают эти метафизики единого Бога, как мы говорили, то здесь, уже в монотеизме, в религиях, основанных на акте, на признании акте творения, это связь, это золотая нить между человеком и Богом, между божественным умом и человеческим умом разрывается. Она прерывается. Этой связи больше нет. Нет больше континуума, нет больше непрерывного градуального перехода. Соответственно, человеческая душа именно творится, вдыхается Богом как нечто отдельное от Бога и наделяется умом. И в таком качестве человеческая душа, наделенная умом, именно в своей высшей, в своей высшей форме, именно в этом уме, и оказывается способной быть связанной с Богом. То есть ум дается человеку как некая связь его с Богом. То есть высшая часть человеческой души находится максимально близко к нижней, если так можно выразиться, стороне Бога. И между ними, тем не менее, бездна, между ними разрыв. Но поскольку разум сам поднимает все выше и выше, утрачивает связь с какой-нибудь телесностью, то возникает некоторая специфическая антология веры, религиозная антология. То есть возникает представление о том, что Бог возможен, видение его, понимание его возможно через разум. То есть когда либо сам Бог спускается в человеческий разум, наделяет его пророческими свойствами, либо когда человек размышляет о Боге и через разные формы такого упражнений самого себя в самом себе приходит к достоверной убежденности о существовании Творца. То есть здесь разум оказывается, обретает новые качества. Человеческая душа теперь со всем тем, что она имела общего с другими видами, еще более противопоставляется им, потому что именно эта мысль о Боге, причем мысль именно данная как предположение, никогда не имеющая строгого тождества, то есть порождает совершенно особый феномен веры, потому что Бог оказывается живущим в вере. Для человека, для человеческой души Бог является неким утверждением, которое строится на его уме, на его рассудке, на способности посмотреть не в себя, а посмотреть над собой, радикально над собой. Вот этот взгляд снизу вверх в это неразличимое, темное, запредельное пространство, трансцендентное, и это возможно только для разума. Конечно, иудейская теология, и вслед за ней христианская теология, и исламская теология не считает, что только человек обладает разумом. В этой теологии разумом обладают и ангелы, и духи, которые творятся до человека, еще раньше, чем человек. И, соответственно, человек снова занимает в этой иерархии умных духов или умных душ некоторое последнее место среди бесплодных, поскольку он обладает телом, но по сравнению со существами, которые имеют наделены телом, и с душами, которые наделены телом, человек за счет именно своего рассудка тоже оказывается наиболее важным и главным. Он является царем благодаря своему как раз разуму. Однако Здесь очень любопытно, что поскольку Бог принципиально трансцендентен, его утверждение о нем и о его бытии, о его душе является в каком-то смысле основанным на вере, то есть на свободном выборе с точки зрения иудейской теологии. Соответственно, в некотором смысле и ангелы, как первосотворенные мыслящие души, именно мыслящие души или мыслящие духи, тоже вот эта невидимая сила, только наделенная мыслью, и ангелы принимают решения относительно Бога, основываясь на своем уме. И именно эта свобода сделать заключение относительно Бога-Творца, опираясь на свой ум, и приводит к восстанию ангелов и к падению сатаны. Сатана утверждает, что Богом он является сам, и между ним и Богом существует связь. А благие ангелы признают свою тварную природу. То есть и то является, и то решение, решение ангелов, вот это падение Люцифера и изначально драма на небе, драма выбора, это драма сознания. Только сознание, уже в отличие от сознания политеистических метафизик и религий, это драма сознания полностью свободного, потому что между этим сознанием и божественным умом лежит бездна, лежит разрыв. Поэтому за счет этой мысли, мысли о верности или мысли о восстании, мысли от покорного следования за трансцендентным умом без точной гарантии его присутствия, потому что эта гарантия как раз и снята, ликвидирована актом, моментом творения и бездной между Творцом и Тварью, вот здесь как раз на этом акте и основана дальнейшая судьба. И когда человек, сотворенный Богом, Адам, принимает решение о том, чтобы слушать Бога и не вкушать запретный плод, или не слушать Бога и вкусить запретный плод, он также осуществляет выбор, основываясь только на своем уме, аналогичный выбору ангелов. Поэтому он и встречается в раю со змеем, с сатаной. И что интересно, что выбор человека, основанный на его разуме, на его разумности его души, разумной части его души, и выбор ангела, тоже основанный на разумной стороне их душ, несмотря на то, что выбор ангелов фундаментален, он так происходит в самом начале творения. И вот, собственно говоря, верность одной части ангелов и восстание другой части ангелов создает некое вертикальное измерение в творении. Но, тем не менее, человеческий выбор определяет только судьбу человечества. То есть это некое горизонтальное решение. Вот смотрите, ангелы, которые принимают решение верности или восстания, они за счет падения части их и сохранения части, другой части, «Падет от страны твоей тысячи, и тьма удеснует тебе, к тебе же не приближится», как говорит Псалом. Вот эта часть оставшаяся, она становится небом, а часть павшая становится адом. И между ними возникает эта фундаментальная вертикаль, которая создает глубинное вертикальное измерение того дифференциала теологического ума, который растянут, теологический, богословский ум монотеистической традиции, растянут между ангелами, которые подумали и приняли одно решение, и другими ангелами, которые подумали и приняли другое решение. Между ними война, между ними два полюса. И это вопрос не их природы, природа их тварна, и тех, и других, а это вопрос их мышления. Таким образом, вот душа, оторвавшись, душа тварная, оторвавшись от души Творца, в монотеистических религиях оказывается гораздо более связанной с сознанием и с умом, чем в других случаях. Потому что в политеистических религиях, по крайней мере в индуизме, в эллинской традиции, за счет единства самого бытия божественной души и человеческой души, божественного ума и человеческого ума есть некоторая гарантия, которая даже в случае ошибки позволяет человеку начать, строго говоря, заново весь этот цикл. А в случае, когда эта нить между Творцом и Творением разорвана, у всего творения остается только одна опора – это ум. Отсюда ум приобретает в монотеистических традициях исключительное значение. Он, конечно, важен и в других традициях, но тут именно ум, имманентный ум, рассудочный ум, принимающий решение с опорой на самого себя, без гарантий, данных высшей душой или высшим умом, вот этот ум начинает приобретать все более и более важное значение. Так вот, если падение ангелов, то есть одно из движений ума в начале творения создает вертикальную топологию мира, то решение Адама остаться в раю и не прикасаться к запретному плоду или надкусить запретный плод и быть изгнанным из рая создает горизонтальную топологию. То есть Адам решает столь же важную проблему, что и ангелы, но в другом масштабе. И поэтому решение ангелов создает вертикальное измерение космоса, а решение Адама создает горизонтальное измерение космоса. Так структурируется форма, так структурируется геометрия и духовная география тварного мира ангелами и Адамом. При этом структура решения или значение, которое, опираясь на ум, делают вот этого решения, которое, опираясь на ум, делают ангелы или Адама в раю, люди в раю, оно приблизительно, и даже не приблизительно, оно одинаково. Масштаб разный, а решение само одинаково, поскольку и те тварные души, и те принимают решение перед лицом трансцендентного Бога-Творца, и те, по большому счету, не могут обладать последней гарантией того, что они правы или нет. Соответственно, вот эта свобода мышления, которая заложена в тварную душу, она одинакова. Поэтому в христианстве говорится, мало чем умолил ты людей от ангелов. То есть Бог-Творец, по сути дела, с точки зрения ума, ангельский ум и человеческий ум, они и, кстати, демонический ум, они имеют одну и ту же природу и одну и ту же структуру. Только люди имеют еще телесные измерения, а падшие духи, они избрали некоторую обратную структуру этого ума, хотя сохранили то могущество, которое было присуще до падения. Ангельскую масштабность ума. Поэтому на самом деле в монотеистических традициях, вот начиная с иудаизма, значение ума существенно возрастает. Соответственно, остальные стороны души, которые связывают ее с телом, стороны души, которые ее ответственно за стремление к славе или к стремлению к наслаждениям, к телесным удовольствиям, вот они вообще рассматриваются как в каком-то смысле периферийные. Душа все больше и больше стягивается к представлению об уме. И именно этот ум и его действия, его стратегии и превращается в наиболее главную сторону. В каком-то смысле человек в контексте монотеизма все больше и больше и больше отождествляется с умом. То есть человек, если Сократ говорит, что человек – это душа, и можно, конечно, вот в этом платоновском представлении о душе мы включаем сюда и колесничего, и белого коня, и черного коня, то постепенно в иудаистической традиции, в христианской традиции представление об уме, о разумной стороне души, становится все более и более важным, вытесняя все остальные. Христианство, как всегда в этом монотеистическом контексте, во всех смыслах представляет собой некоторую особенность, потому что христианство говорит о воплощении Бога Слова. Что такое Слово? По-гречески это «логос». И «логос» означает, так его перевели на старославянский, на церковнославянский, на древнеболгарский, но вообще говоря, слово «логос» означает очень много разных значений, разных смыслов. И в самой христианской теологии, и в Евангелии от Иоанна, где как раз упомянут «логос» в единственном из четырех Евангелий канонических, конечно, пояснений никаких этого термина нет. И в рамках и в контексте греческой культуры, Евангелия были написаны, скорее всего, по-гречески, в контексте эллинизированных иудеев, эллинистической иудейской культуры, это означало именно ум. То есть снова Бог Слово или Бог Сын – это Бог ум. Это то, что представляет собой божественное мышление. И это божественное мышление приобретает тело, становится человеком и становится телом. Бог плоть высь. Соответственно, снова нарушается эта гигантская дистанция между Творцом и Тварью, но только на сей раз не как в политических доктринах на основе единства природы, а через благодатный дар Христа. Христианская теология через воплощение Бога Слова не отменяет грани между Творцом и Творением, но существенно ее трансформирует. Конечно, эта грань становится в каком-то смысле все еще непроходимой, но уже не столь абсолютной. Это не стена, а это скорее некая стеклянная перегородка, когда благодаря воплощению Бога Слова человечество могло видеть Бога, касаться Его, поклоняться Ему, разговаривать с Ним, слушать Его. И, конечно, здесь вот эта далекая и тайная непредсказуемость и невидимость Божества и Его ума, вот что важно, становится чем-то, что живет среди людей, что ходит среди людей, что говорит с людьми. Соответственно, конечно, дистанция здесь сокращается предельно. Она не отменяется полностью, поэтому христианство и является монотеизмом. Все равно эта дистанция между человеком и Богом сохраняется, но она качественно меняется. И, соответственно, когда вот говорится, что уста Иоанна Златоуста – это Павлова уста, а Павлова уста – это Христова уста. То есть возникает некоторое особое представление о структуре человеческой души, которая просвещена и восстановлена, и даже не только в своем изначальном достоинстве, а даже еще выше поставлена, чем ее изначальное состояние, благодаря Христовой жертве. То есть христология, учение о Бога-человеке и его приходе, его воплощении, его крестных муках, его учении, все это изменяет и влияет на человеческую душу, максимально приближая ее, если она прикладывает все усилия, к божественному уму, к Христу. А Христос и есть Христос, это помазанный, это последний царь, который и есть Бог Слова. Он есть полностью Бог и полностью человек, Сын Человеческий и Сын Божий. Он приходит в мир, как и это приходит ум. Соответственно, ум, сознание христианской души оказывается совершенно особым. Благодаря жертве Христа этот ум как бы загорается, включается, пробуждается. И тут говорится, что этот ум уже может превзойти не только падших духов или каких-то земных существ, но и самих ангелов, потому что Христос пришел не к ангелам, и воплотился он не в ангельском лике, он воплотился в человеческом роде, и, соответственно, человеческий род, который сподобился быть посещенным самим божественным умом, самим духом, как таковым божественным духом, вот это меняет природу, природу человеческой, человеческой души. Так возникает представление о особом, совершенно христианском уме. Христианский ум, который не сводится к обычному тварному уму Адамова, души старого Адама, ветхого Адама, но это воскрешенный ум, ум просвещенный, ум, которым открывается перспектива обожения. Соответственно, да, это тоже ум, да, это ум, в принципе, который, например, в аскетических христианских практиках также борется, как и кормчий Сократа, с вожделением, с яростью, со страстями, но само его достоинство, оно становится совершенно особенным. Это не соприродность человеческой души, божественной души, но и не, такое, не такая раздельность, как в классическом монотеизме, потому что для иудейской традиции Машиах, который с точки зрения иудаизма еще не пришел и который придет в конце времен, он не будет Богом. Здесь ведь речь идет вот в иудаизме, в отличиях между иудаизмом и христианством, не только о том, признают ли иудеи Иисуса Христа Мессией, Машиахом. Речь идет о том, что они не могут и не собираются, и в этом как раз и заключается специфика такого полновесного, законченного иудейского креационизма, что они не могут признать никого Богом, кроме самого Бога. Поэтому Троица для них догмат абсолютно неприемлемый, и воплощение, боговоплощение для них догмат неприемлемый. Тот Машиах, которого ожидают иудеи, никогда не будет ни Богом, ни Сыном Божиим. То есть он будет человеком, царем, царем иудейским, но не Богом и не Сыном Божиим. Соответственно, здесь возникает вот как раз это различие между иудаизмом и христианством. Оно аффектирует и представление о душе. Иудейское представление о душе, оно строго монотеистично и строго креационистское. Эта душа создается как не Бог, она основана на своем разуме, основывает свой моральный выбор. Она может выбрать праведность, может выбрать грех или может колебаться между ними. Но в принципе она принципиально исключена из прямого Бога общения. Она общается с Богом через свой разум, воплощенный в пророках, в законе, в праведниках и в соблюдении того завета, который праотцы заключили с Богом. В христианстве эта связь, это богообщение более прямое. Оно тоже не может быть абсолютно прямым, все равно остается этот зазор неснимаемый, но это богообщение с Богом или с божественным умом, который стал человеком, словом, который стал Христом, и поэтому христианство качественно изменяет представление о разуме самом. Разум становится, как вот Тертуллиан говорил, что душа христианка, так вот разум становится христианином. Христианский разум – это не необычный разум, это разум, который основан на вере в Христа и на христологии, на христологической онтологии. И, соответственно, выбор, который делает христианин, это уже не столько выбор между праведностью и грехом, сколько Христом и не Христом. Это другое измерение выбора, которое уже превышает в каком-то смысле внутритварный выбор других душ. Ну и последнее, что осталось сказать о том, как проблему разума понимает исламская традиция. Здесь можно сказать, что классический ислам, внешний ислам, очень близок в описании души человека с иудаизмом. Душа – это нечто сотворенное, душа – это нечто, наделенное разумом, нафс по-арабски. И вот этот нафс, эта душа, она относится к Богу через свой разум, в первую очередь. Мусульмане признают выражение этого разума, данное через, как они считают, последнего пророка, которым был Мохаммед. Мохаммед зафиксировал свое свое откровение в Коране, поэтому Коран и есть воплощение, вершина всякой, всякой разумности, некий такой, если угодно, всеобщий разум, но это не божественный разум, а именно это некое, некое послание божественного разума, разуму человеческому, но пророческому, поэтому и воспринято он максимально полно, как считают мусульмане, именно в последнем из пророков, который замыкает пророческую сеть, хотя этот последний пророк не отменяет пророчество других пророков и их миссию, и завершает некую конструирование этого разума внутри человеческого сообщества. Поэтому человеческий разум призван покорно, ислам это и есть покорность, покорно разбирать и расшифровывать это послание, послание от божественного разума, разуму человеческому в лице пророка. Мусульмане не признают божественность Христа, они считают Иисуса пророком, и даже считают, если они считают его мессией, то не Богом, это принципиально для исламской теологии. И, соответственно, разум, рассудочность, но только в сочетании с таким... с абсолютным практически с человеческих, по человеческим меркам формы этого разума, данной в Коране, поэтому на самом деле разум является высшим синонимом души, души мусульманина. И чем больше эта душа разумна, то есть чем больше она изучает, понимает Коран, исследует его, повторяет его, стараясь не приносить ничего нового, тем больше и полнее душа мусульманина является самой собой, то есть разумной. Таким образом, представление о разуме в исламе, о разумной части человеческой души, довольно близко иудейскому представлению. Только если иудеи считают, что разум дается в Завете, заключенный с праотцами, Богом и с Моисеем через заповеди. И, соответственно, в каком-то смысле иудеи считают, что вот эта разумность, она дана через священное писание самим евреям, которые являются, скажем, народом разумом среди других народов. Вот они интерпретируют себя как разум среди народов. Остальные народы – это другие стороны души, такие некие более демонические, более инфернальные. А евреи считают себя, иудеи считают себя носителями этого земного разума, основанного на завете, и на этом основании строят свою теологию, свою историософию. Христиане видят разум в Христе, в его воплощении, соответственно, в христианской церкви, христианский мир сопричастны этому разуму, соответственно, христианская душа приобретает дополнительные измерения, а мусульмане видят разум в воплощении тоже в традиции пророков, но в более совершенной, полной, законченной и финальной форме в Коране, который представляет собой совокупность высказываний Мухаммеда. Таким образом, иудейская душа, христианская душа, исламская душа представляют собой три версии определения того, что такое разумность. Иудеев разумность, связанная с Ветхозаветом, с Ветхим Заветом. У христиан разумность, само представление о разуме, как главной части души, сопрягается с христологией и с церковью, с учением о бытии церкви. Потому что именно там и в церкви и реализуется полнота этого коллективного христианского разума. Плюс этот разум поддерживается и направляется божественной силой Святого Духа Третьего Лица Пресвятой Троицы. А для мусульман человеческий разум, как отражение или восприемник, пророческое восприемник божественного послания, запечатлен в Коране. Поэтому исламская душа не может мыслить и практиковать свою разумность без Корана, потому что на самом деле Коран это и есть для мусульманской души то содержание ментального разумного процесса, фуркан, такого discernment, то есть такого развлечения смысла, другого пути, кроме Корана, нет. Вне Корана, вне коранического послания, собственно говоря, разумность будет представлять собой что-то незаконченное, неполноценное, а отсюда значение исламской религии, исламской теологии, исламской уммы, исламской общины, даже для определения того, что такое душа и что такое разумная душа. Все это завершает наше представление о том, как разумное начало формировалось в разных формах религиозных традиций и метафизических, и философских одновременно. И так мы практически подошли вплотную к новому времени, поскольку средневековье, христианское средневековье, непосредственно примыкающее к новому времени, на основании и на отрицании чего это новое время, как особая культура, особая эпистемология, особое общество, развилось. Вот эта христианская цивилизация, западноевропейская, она строилась на этих предпосылках. В человеке, в человеческой душе главенствующим началом является разумное начало. Это разумное начало является общим с людьми, у людей и у ангелов. При этом факт воплощения Христа среди людей увеличивает значение именно человеческого рода, даже по отношению к более масштабным и более чистым ангелам. Это очень важно. И, собственно говоря, другие стороны человеческой души, как страстность или похотливость, в общем, перешедшие в христианское учение о душе из эллинской традиции, из греческой культуры, они оказываются полностью второстепенными, подчиненными этому разумному, но по-христиански разумному христоцентричному началу и представлению. Вот это христианское представление о душе, в каком-то смысле суммирующее представление эллинского мира и, может быть, даже частично древних архаических культур, и подвергается демонтажу и уничтожению в философии нового времени. То есть вот именно такая душа в христианском понимании, как разумная душа, как спасенная Христом душа, как бессмертная душа и как душа, сопряженная с Богом, с тем Богом и с тем умом Бога, который стал человеком, воплотился, страдал, был погребен и 3 дня воскрес, вот с ним эта душа соотносится как с необходимым элементом. Если убрать этого Бога, именно такого христианского Бога, исчезнет и христианская душа. Так оно и произошло в новое время. А детали этой трансформации представления о христианской душе и о христианском понимание интерпретации ума или христианской разумности мы поговорим в следующей лекции из цикла «Фундаментальная психология».